«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня понедельник, день тяжелый, наверное, но у меня он радостный, потому что я снова могу видеть всех вас, друзья мои, во всех социальных сетях, где мы ведем трансляцию, и в Одноклассниках, и в Ютубе, и в Бегалайв, и вдруг вокруг, и вообще везде, где мы делаем трансляцию. Всем здравствуйте, дорогие друзья! Верю, не верю, начинается наш сегодняшний эфир. Благодаря вам, друзья, этот эфир вообще происходит, потому что вам, ну, многие, по крайней мере, из вас интересен этот формат. Формат, вы спрашиваете, я отвечаю. Я представляю Реформатскую церковь в России. Я служитель, пастор Реформатской церкви. И сегодня мы с вами такой блиц делаем в очередной раз. Это уже, не знаю, раз 15, наверное, мы проводим такой эфир. Вы спрашиваете, я отвечаю. У меня много социальных сетей, поэтому не везде я могу выглядеть, так сказать, смотрящим прямо на вас. Я пытаюсь переводить взгляд с камеры на камеру. Не переживайте, всех я вас вижу, слышу, читаю. И даже отвечаю на комментарии на ваши. Тут у нас почему-то пишут недосеть. Сейчас мы включим в одном месте еще трансляцию. Вот у нас тут все сейчас запускается. Это у нас Бигалайв. Буквально начнет трансляцию, надеюсь, прямо сейчас. И мы с вами в ближайшие 50 минут будем делать что? Вы будете меня спрашивать на любую тему. Возможно, тема будет христианская, возможно, не христианская. Главное, что я попытаюсь ответить на ваши вопросы с точки зрения вот моих христианских убеждений. Итак, вот для Бегалайв специально скажу, друзья, у нас начинается очередной эфир. Вы спрашиваете, я отвечаю. Вы, как простые люди, непростые, очень важные люди, спрашивайте меня, как пастора церкви, о каких-то вещах, и я пытаюсь вам на них ответить с точки зрения христианского мировоззрения. Я пастор протестантской церкви, конкретно реформатской церкви, еще более конкретно реформатской церкви Христа, город Санкт-Петербург. И вы можете меня, опять же, спрашивать на любые темы, на которые я попытаюсь ответить. Я буду рад, если вы будете спрашивать меня вообще на любые темы, и чем больше вопросов будет от невоцерковленных, неверующих людей, тем для меня будет, ну, приятнее, потому что все-таки люди верующие более-менее плюс-минус разбираются в каких-то вопросах, у них есть своя точка зрения, а вот люди невоцерковленные, они, к сожалению, имеют массу предубеждений о христианстве, о церкви, и мне бы хотелось попытаться их в том числе развенчать. Евгений Иванцов пишет: «Всех приветствую, привет, Владислав, в Одноклассниках». Спасибо большое тебе, Жень, ставь лайк, делай репост. Сергей Накл, привет тебе. И тут же вопрос такой каверзный. Что такое реформатская церква? Неужели какая-то секта? Ну, с какой-то точки зрения ее можно назвать и сектой, смотря как вы лично, Сергей Накл, смотрите на слово «секта», как вы определяете это понятие, как вы определяете эти дефиниции. Это достаточно в рамках мирового христианства действительно небольшое объединение христиан, которые смотрят на Библию, на церковь совершенно определенным образом. Мы это называем реформатский взгляд. Кстати, есть замечательный сайт, посвященный реформатскому богословию. Он так и называется. Надеюсь, вы сможете в него попасть и прочитать много полезной информации о нем. Ну, реформатская церковь – это церковь, попытаюсь вам ответить плюс-минус просто на вопрос Сергея Накова. Да, реформатская церковь – это наследие христианской реформации, тогда, когда еще в XVI веке люди пытались реформировать церковь, иначе говоря, увидев массу накопленных заблуждений в тот момент в католической церкви, массу каких-то традиций, которые стали почему-то богословскими уже аргументами, догматами, они попытались вернуться к настоящему, к истинному библейскому христианству, и начала развиваться, происходить реформация в самых разных частях света. Это я пытаюсь ответить так, чтобы было понятно и тем людям, которые абсолютно максимально далеки от церкви. И вот, собственно говоря, ряд мероприятий, которые проводились для того, чтобы церковь вернулась к истокам библейского евангельского христианства, привели к... в Фейсбуке у меня тут упал телефон, привели к реформации, к появлению реформатской церкви, которая считает, что она является именно той самой церковью, которая старается максимально следовать евангельским, библейскому учению. Ну, вот максимально просто я попытался объяснить. Она в значительной степени отличается от исторических церквей, от католической, от православной, хотя бы тем, что не имеет такого большого количества там, обрядов, ритуалов в своей практике. Но, тем не менее, если мы будем сравнивать Библию, Священное Писание и практику реформатской церкви, мы увидим, удивимся тому, насколько реформатская церковь действительно соответствует библейскому учению о церкви. Надеюсь, я вам смог более-менее ответить на ваш вопрос. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Костя спрашивает, завтра у тебя будет трансляция? Да, совершенно точно будет в 16 часов московского времени. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, там, где вы меня спросили об этом. Ставьте лайк, если есть возможность, сделайте репост. И присоединяйтесь завтра к трансляции в 16 часов московского времени, к трансляции вот в этой социальной сети. Кстати говоря, я еще не все сделал репосты тоже в своих социальных сетях. Я сейчас буквально прервусь на секундочку и попытаюсь все-таки это сделать для того, чтобы и мои подписчики в моих социальных сетях смотрели этот эфир и, я надеюсь, наслаждались им в какой-то степени, ну или, по крайней мере, попытались поставить меня, я очень надеюсь на это, в неудобное положение для того, чтобы я все-таки не смог ответить на ваши вопросы, и вы поняли, что я не всезнайка, а это хорошо, между прочим. И действительно, мне еще есть к чему стремиться. Буквально секунду, отлично все я сделал. Спасибо. Какие, Сергей Наков, вы интересные вопросы задаете, сразу видно, что вы подкованный человек. И мне кажется, что вы не простой человек, Сергей Наков, не просто вы зритель нашего канала, нашего эфира, а все-таки за какой-то бэкграунд церковный за своими плечами имеете. Я не все понимаю то, что вы пишете, если честно, потому что не знаком до конца с этим языком, но у нас есть апостольский символ веры, да, у нас есть катехизис и проходит катехизация. Катехизис, друзья мои, это такой вид богословской литературы, который состоит из вопросов и ответов. Да? Он необходим для того, чтобы обучать неофитов, то есть новых людей в церкви, основам веры. И опять же, катехизис состоит из некого вопроса и ответа на него. Да? И с помощью такого вида богословской литературы мы обучаем людей, или, по крайней мере, там еще кто уже давно в церкви укрепляется в своей вере, если он, допустим, что-то подзабыл или какие-то вещи для него стали, не знаю, не очень понятны, он открывает катехизис, читает эти вопросы и ответы, и вау, вдруг ему все становится понятно. У нас есть катехизисы, да, называется, например, один из них Гильдербергский катехизис, написан был тоже очень давно, и он максимально понятен современному человеку, поэтому, друзья мои, если вы хотите познакомиться с основами богословия реформатской церкви, то вы можете, например, почитать Гильдербергский катехизис. Вы можете почитать так называемые каноны Дорского синода. Вы можете почитать Бельгийское исповедание веры. Вы можете почитать Вестминстерские стандарты. Все они есть у меня в электронном виде. И если вам интересно познакомиться с нашим вероучением, с вероучением реформатской церкви, а составить свое личное мнение о вероучении реформатской церкви можно только прочитав, собственно, вероучительные документы, пожалуйста, обращайтесь ко мне и в личных сообщениях, и я вам с удовольствием пришлю все эти тексты, и вы, почитав, удивитесь, насколько они актуальны, несмотря на то, что написаны были еще в 16 веке. Но, тем не менее, актуальны сейчас. Сергей Наков, вам респект за этот вопрос. Ставьте лайк и делайте репост, между прочим. Ну и пишите ваши вопросы тоже. Друзья мои, где бы вы нас ни смотрели, Бегалай, вдруг вокруг, Одноклассники и все остальные социальные сети, где я транслирую сейчас этот эфир, в том числе YouTube, пожалуйста, ставьте лайки и пишите ваши вопросы. Реформатская церковь против традиции, придерживаясь принципа Сола Скриптура? Нет, мы не против традиции. Я думаю, что многие не понимают этого вопроса на самом деле. Далекие от христианства люди. Иначе говоря, мы спорим ли мы с некими там, спорим ли мы с историей христианства, противопоставляем ли мы себя истории христианства? Нет, мы не считаем, что с историей христианства следует спорить, пререкаться, отказываться от него. Наоборот, мы те люди, которые, те карлики, говоря словами одного известного человека, которые встают на плечи гигантов, мы наоборот опираемся на христианскую традицию, берем из нее все самое лучшее, проверяем, соответствует ли традиция, опять же, библейскому вероучению. Вот есть такая замечательная книга «Библия». Вот. Мы проверяем все эти традиции. Если они соответствуют Писанию, мы все это принимаем, конечно, берем, используем и с благодарностью относимся ко всем тем людям, которые эту традицию до нас донесли. Таким образом, наверное, я отвечу на этот вопрос, чтобы не слишком, может быть, умничать и не говорить птичьим языком с теми людьми, которые нас совсем не понимают. Сейчас я открою свои вот эти все формы, с помощью которых я собираю ваши неожиданные вопросы. А вот человек пишет: вы совсем не похожи на пастора. Могли бы вы описать, как должен выглядеть пастор церкви, чтобы я понял и чтобы я соответствовал этому высокому званию пастора церкви? Может быть, я должен иметь какую-то специальную форму одежды? Я сейчас перед вами в футболке в простой сижу, потому что я делаю трансляцию из дома. Ну вот, а может быть, пастор должен быть с длинной бородой или там, или еще с чем-нибудь? Я не очень понимаю, что значит «я не похож на пастора». Что вы имеете в виду конкретно? Пожалуйста, мне опишите. Можем ли мы стать друзьями, пишет нам один человек. Можем, конечно. Пожалуйста, давайте, подписывайтесь на меня. С удовольствием я стану с вами друзьями. Пишите, задавайте вопросы, и с удовольствием с вами пообщаюсь. Если вы живете в Санкт-Петербурге, священника должна быть борода, пишет Сергей Накул. Да, спасибо большое за комментарий. Но у меня нет, я не люблю бороду, я не такой терпеливый человек. Пытался ее отрастить несколько раз, но всякий раз, дойдя до определенного предела, понимаю, что вот эта вещь, ну, максимально не моя. Мне как-то сложно, очень сложно заниматься ухаживанием за бородой. Кстати, ухаживание за моей бородой занималась моя жена в тот момент, когда она у меня была. Но вот я сам, к сожалению, ну вот не такой человек. Алена, можно ли принимать водное крещение второй раз? Зачем, Алена, принимать крещение водное второй раз? Мы считаем, опять же, основываясь на Писании, что крещение происходит один раз в жизни, и даже если вы были крещены в глубоком детстве, например, там, вообще в младенчестве или там, в 3-4-летнем возрасте, если вас принуждают к крещению еще раз, ну, на мой взгляд, опять же, на взгляд реформатской церкви, это, ну, скажем так, пагубная практика, которая противоречит Священному Писанию. Я был крещен по вере в православной церкви в 10 лет, но по вере. То есть я сам хотел принять крещение, я был первый верующий в своей семье, и когда я потом оказался спустя много-много лет в евангельской церкви, меня принуждали к второму крещению. Я его прошел, это крещение второе, но при этом всем священникам этой церкви сказал, что я лично воспринимаю это не как крещение, ни в коем случае, а как конфирмацию, потому что крещение у меня было, оно действенное, и я считаю, что это, ну, не то чтобы оскорбление самой практики, но в какой-то степени можно сказать, что это оскорбление самой практики крещения, принимать его там второй, третий раз, я знаю таких людей, четвертый раз. Зачем? Ну, то есть к чему, если однажды таинство это было уже совершено? Дмитрий Дмитриенко хочет со мной связаться. Я не знаю, кто вы такой, но я вам напишу, конечно, на тот электронный адрес, который вы оставили, свои социальные сети, и мы свяжемся с вами таким образом. Номер телефона, не считаю, нужно пока давать. Для чего? Роман Мельчук, привет тебе. Иван Яковец, тоже вам здравствуйте. Ставьте лайки, делайте репосты, ну и, конечно, задавайте ваши вопросы. Я постараюсь на все из них ответить, где бы вы меня и о чем бы вы меня не спрашивали. Так, человек пишет, как понять свое призвание. Опять же, что вы имеете в виду, молодой человек, под этим, под этой фразой, что значит, как понять свое призвание? Вы хотите понять, если вы верующий человек, возможно, вы имеете в виду, к чему Бог вас призывает, да, какие ваши там особенные дары и таланты, что вы должны делать с точки зрения там, Бога. Если вы светский человек, то это совершенно другой вопрос, совершенно другой смысл имеет этот вопрос. Поэтому, пожалуйста, уточните. Но в целом, то, к чему у вас лежит душа, то, что вы готовы делать хорошо, это и есть ваше призвание. Мы не можем смотреть на призвание со стороны, как бы. То есть понятно, что Бог к чему-то нас предназначил. Бог чего-то что-то имел в виду, нас создавая. Бог хотел точно, совершенно, чтобы мы выполнили какую-то роль в этой жизни. Но мы никогда не узнаем о той роли, которую Бог нас, от нас ожидает, какую мы должны выполнять. Да? Вопрос призвания, я считаю, на него можно смотреть только ретроспективно, то есть уже в момент, там, не знаю, заката нашей жизни, да, здесь на Земле, вы оборачиваетесь назад и думаете про себя, что, наверное, да, то, что я делал, было моим призванием в жизни. Когда вы смотрите из другой перспективы, то есть смотрите в будущее, да, какое мое призвание, что я могу выбрать, вы совершенно точно ответа на этот вопрос не получите, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд. И вы просто делаете то, что хотите делать, то, что у вас получается лучше всего, то, что вы считаете нужным делать, и согласно описанию делать это максимально качественно, максимально хорошо, и, ну, и все, собственно говоря, да, и не надо думать, там, бросать кости, гадать, там, что-то еще там делать, какие-то манипуляции, какие-то таинственные мероприятия производить для того, чтобы понять свое призвание. Хотите играть на барабанах? Играйте. Хотите быть врачом? Будьте врачом. Хотите быть пастором? Будьте пастором. Делайте то, что хотите, но делайте это максимально хорошо, во славу Божию. И тогда, возможно, вы со временем поймете, что это и было ваше призвание. Почему в православной церкви есть таинство, а у вас их нет? Или у реформатской церкви есть таинство? У реформатской церкви есть таинство, чтобы вы под этим не имели в виду, Сергей Накул. Их у нас два. Это крещение и причастие, либо Евхаристия. Ну вот, так мы их называем. В православной церкви их больше, чем у нас. Мы это по-разному объясняем, но тем не менее мы считаем, что у нас есть некие особые, скажем так, ритуалы, особые события в церкви, которые мы наделяем особым смыслом, и мы считаем, что в рамках этих событий, ритуалов, Бог действует и присутствует особым образом. Это очень сложная тема, наверное, не для эфира сегодняшнего, но если вы хотите поподробнее узнать о таинствах, то, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях, мы с вами свяжемся, поговорим, пообщаемся, я о них подробнее расскажу, но это, наверное, все-таки не та ситуация, при которой нужно, то есть прямой эфир, не та ситуация, этот прямой эфир, при котором нужно говорить о таинствах максимально подробно, но они есть, если вы там боитесь, если вам кто-то сказал, например, тот человек, который сердце болит за православную церковь или за католическую церковь, неважно, и он там говорит, да у этих балбесов никаких таинств есть, вы совершенно точно можете сказать, что таинства у них есть 100%, и вот их два, да, крещение и причастие. Дмитрий Родионов, отличный ответ. Спасибо вам большое, Дмитрий. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста. Что за странный у вас задник, пишут мне люди, которые смотрят меня через телефон. Потому что ВКонтакте этого не видно. Это, собственно говоря, гипсовые, извините, панели в моей кухне, в нашей кухне, где я живу. Почему на вас нет ряд, спрашивает Сержик Удальев. Тоже какой-то странный, на странном языке написано его имя. Наверное, с другой стороны человек пишет. Как у священников в православной церкви. Почему вы одеты в синюю майку? Разве это свято? Да, Сержик, спасибо за вопрос. Наверное, у вас есть определенный взгляд на то, каким образом должен выглядеть священник. Я назвал бы себя священником только в библейском контексте. В этом смысле я бы и вас назвал священником, если вы верующий человек. Так-то я просто пастор реформатской церкви протестантской. И в нашей традиции не принято носить ни ряс, ни одежд, похожих на женские ночные рубашки 17 века, не прочие там всякие шотландские, так сказать, юбки, да, но если в вашей традиции это принято, то, пожалуйста, делайте это, это ни в коем случае не возбраняется и не противоречит никакой христианской традиции. Все традиции, рожденные, вырожденные, почему вырожденные, выстраданные в рамках каких-то христианские конфессии имеют право на существование и, наверное, имеют свое объяснение. Ну, в нашей традиции мы не носим никаких специальных одежд, хотя иногда мы носим коворадку, я тоже иногда ее ношу. Это такая специальная рубашка с воротничком, с таким, да, которая обозначает статус священнослужителя. Но, опять же говоря, не часто я это делаю. Ну, вот, В силу разных причин, еще и потому, что она стала мне маленькая, если честно, да. Я немножко в весе прибавил. Дмитрий Дмитриенко пишет, номер телефона мне пришли, потом пишет, я уже тебя ненавижу. Вау. Ну что же, спасибо, Дмитрий Дмитриенко, я вас тоже люблю, очень сильно, крепкой любовью. Кстати говоря, один из моих стихов, любимейших Священного Писания, я вам сейчас его прочитаю, написан он в Псалме 108, стих 4, «За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь». Вот это про наши с вами, видимо, взаимоотношения, хотя у нас их, этих взаимоотношений никаких и нету. Так, «Нон-нон» написал, похоже на «Дон-дон», немножечко ваш ник. «Ты сектант, что ли? 5 минут слушаю, и итог бред». Ну, во-первых, «Дон-дон», с незнакомыми людьми принято разговаривать все-таки на «вы», ну вот, а не на «ты», да. «Ты» – это такое хамство, показывающее плохое воспитание человека или вообще его такой вот несколько маргинальный образ жизни, который мы видим, да. Надеюсь, это не про вас, но почему-то вы тем не менее тыкаете. 5 минут слушаю, и только бред. Конкретно в чем бред заключается в моих словах, пожалуйста, напишите. И, кстати, заодно напишите, какую семинарию вы закончили, чтобы судить вот так вот прямо категорично и строго о том, сектант я или не сектант, будет очень интересно. Александр Демидов пишет, а вы кальвинист? Ничего, что кальвинист, Жак Сереветов. Саша Демидов, спасибо вам за вопрос. Сразу видно, что вы немножко в теме пребываете и немножко знаете о кальвинизме. Да, я не считаю, что вообще, в принципе, слово кальвинизм, оно правильное, да, потому что ну, сам Кальвин не был кальвинистом, да, ну, вот, и кальвинизм там настолько широкое понятие, что говорить о кальвинизме как о ярлыке каком-то на человеке, это, ну, максимально непонятное выражение лично для меня, Александр, да, я вообще не понимаю, что вы имеете в виду, называя меня кальвинистом. Но в обиходе мы это слово употребляем, я тоже его употребляю в обиходе, это слово. И в этом смысле я, ну там, в узком смысле, да, или в широком, наоборот, смысле, я могу назвать себя кальвинистом, конечно же, но, вот, но предпочитаю слово все-таки реформатское богословие. Это раз. Во-вторых, сжег ли Кальвин сервет? Нет, Кальвин не сжигал сервета, не мог этого сделать по многим причинам, в том числе потому, что у него не было оснований прав и возможности принимать такие решения в Женеве того времени. Более того, он не был гражданином Женевы, да, вообще. А значит, не имел права влиять вообще на какую-то политику свободного города Женевы, в том числе на политику применения каких-то наказаний, да, в том числе смертных казней. Это первое. Второе. Сервета в то время, на самом деле, приговорили к смерти, ну, все женевские города, и не только женевские, в округе, причем как католические, так и протестантские города, везде Сервет был приговорен к смерти за то, что он говорил и делал. Вот, поэтому он мог быть казнен в любом абсолютно городе, где бы он ни оказался, будь то католический город, будь то протестантский город, неважно совершенно, везде его бы поймали и казнили. Более того, Кальвин, как известно из исторических хроник, писал Сервету письмо, предупреждая его не являться в Женеву, мы это знаем из истории, иначе, как он писал Кальвин, да, придется, ну, тебе принять то, что тебе, так сказать, предначертано, скажем так, законом. Ну вот, ну и, ну, пожалуй, что-то все, на этом можно и закончить. Почему вы не молитесь святым и не используете иконы? Ну, а зачем? А почему мы должны... Встречный вопрос, зачем мы должны молиться святыми и использовать иконы? Нет такой вот, мы, опять же, Библию мы берем, открываем, вот замечательная книга Библия со львом на обложечке, мы ее берем, читаем и не находим там ни одного упоминания о таких практиках, поэтому, собственно говоря, мы не молимся святым и не используем иконы, ну, потому что как бы нет для этого никаких оснований библейских. Опять же, я помню, что реформация означает что? Возвращение к истокам первоначального христианства и попытки избавить христианство от накопленных ошибок. Ошибок было много, И с нашей точки зрения, в том числе ошибкой является молитва святым и поклонение или почитание икон, кто как на это смотрит. Сержик, подскажите, как правильно осенять себя крестом с двумя или тремя пальцами? Слушайте, вам, Сержик, можно хоть всеми пятью перстами себя осенять крестным знамением. Греха в этом точно совершенно не будет, смотря что вы имеете в виду под осенением себя крестным знамением. Кстати говоря, вот у крестного знамения есть одно из объяснений. Я, к сожалению, не знаю, правильное оно или неправильное, но мне оно очень сильно по душе. Да? То есть, когда человек себя крестным знамением осеняет, то что как будто бы, ну, по неким данным имелось в виду, когда он себя осенял, прикасался к колбу, он таким образом выражал свое глубокое желание, чтобы Слово Божье было у него в голове, да? То есть он думает, он размышляет согласно Священному Писанию. Когда он касался живота, то таким образом он забыл, представляете? Ух ты, ё-моё, забыл, что это означает. Ну и когда он себя осенял плечи своим крестным знамением, он говорил о том, что это выражало его желание претворять в жизнь свое христианство. Если вы вот, как бы, вот таким образом смотрите на крестное знамение, вот надо про живот вспомнить, что-то я позабыл, то я ничего не вижу крамольного в том, чтобы креститься, осенять себя крестным знамением, и в этом смысле нет никакого абсолютно значение двумя или тремя перстами вы осеняете. Опять же, смотря какую смысловую нагрузку вы придаете всему этому делу. Никакого там специального святого или, там, не знаю, сверххристианского смысла этого не имеет. И если вы осеняете себя крестным знамением, не осеняете, ничего в вашей жизни не произойдет специально. Живот, сердце. Окей, да, Саша, спасибо тебе большое за подсказку. Да, в голове, в сердце. И в делах, да, окей, спасибо за уточнение. Это правда, что даже юридически, исторически Сергей Наку у меня... Я хочу с вами поближе познакомиться с Сергеем Наку, потому что такие вопросы, конечно, задаете интересные, но как будто бы все-таки вы непростой человек. Это правда, что даже юридически, исторически реформатские и лютеранские церкви в Российской империи не рассматривались как секты, и им разрешали строить церковные здания, приюты и так далее. Конечно, да, более того... Некоторые из царей, императоров Российской империи, в принципе, скажем так, исторически были изначально лютеранами в своем вероисповедании. В частности, в моем городе, в Санкт-Петербурге, есть масса зданий исторических. В одном из них, например, сейчас находится библиотека имени Маяковского. Это голландская реформатская церковь, есть и немецкая реформатская церковь в Санкт-Петербурге. И, безусловно, реформаты и лютеране имели такие же права, как и все другие люди, но вот в нашей Российской империи, и у нас в Питере огромное количество ну, не огромное, конечно, но достаточно большое количество лютеранских церквей и реформатских церквей, исторических зданий, которые наравне с православными существовали, жили, и все было хорошо. Яна, здрасте, Колобок. Колобком я еще никто не называл, звали Фантомасом, Колобком не называли. Хотя, учитывая мою комплекцию, можно и Колобком называть, пожалуйста. Я не против. Ставьте лайк, я делайте репост, если это возможно. До конца я не разобрался в этой социальной сети. Ну и, конечно, задавайте вопросы о христианстве или о чем-либо еще мне, как пастору церкви. Так. Одноклассникам всем здравствуйте, кто там смотрит и пишет, Бегалаев, Друг Вокруг, ВКонтакте, YouTube, всем вам огромный привет. Скажите, как вы понимаете написанное... кстати, спасибо, что вы мне напомнили про галактическое исповедание веры, потому что мне его нужно послать одному любопытному человеку, который хочет его прочитать. Сержик, я, пожалуй, вам на этот вопрос отвечу в личных сообщениях, потому что это слишком сложный вопрос для этого прямого эфира. К тому же большинство людей, которые нас смотрят сейчас, они понятия не имеют, что такое галилеическое исповедание веры. Наталья, какая церковь в самом праве? Конечно, моя, Наталья, конечно, моя. Приходите к нам в церковь, где я служу. Эта церковь точно самая правильная. Вы не ошибетесь, если придете к нам в Санкт-Петербург, к нам на собрание каждое воскресенье в 15 часов московского времени мы собираемся в здании шведской лютеранской церкви, кстати говоря, да, в помещении номер 55. Приходите, с удовольствием я с вами пообщаюсь. Но если серьезно, я не считаю, что вопрос в принципе правильный. Какая церковь самая правильная? Это для меня это странный вопрос. Азарим Туземцев, ты Бабиджон III? Я понятия не имею, о чем у меня спрашивают. Азарим, кто такой Бабиджон и почему он III? Не знаю, что вам ответить на вопрос. Я считаю, что любая церковь, которая основывает практику своей жизни на Священном Писании, да, то есть источником богословства является Библия, та, которая соглашается с апостольским символом веры, про который чуть выше спрашивал Сергей Накул, но вот, который соглашается с афанасьевским символом веры, с никейским символом веры, да, и, одну секунду, ну вот, и с, там еще, ну, короче, да, вот с этими символами веры, в принципе, уже его можно назвать правильной церковью. Дальше идут нюансы, эти нюансы, ну, требуется разбирать, потому что все-таки церковь очень большая, людей на земле много, и все мы пошли разными, скажем так, богословскими пробками, у всех разные богословские традиции, но в первую очередь все-таки правильная церковь – это та церковь, которая основывает свою жизнь на Священном, ну, Писании, в первую очередь, и пытается все-таки следовать ему. Вот та церковь правильная. И та, которая, естественно, правильно исполняет свое таинство, ну вот, и учит Евангелию в своих церквях людей тоже, ну, правильно, да, вот эта церковь есть правильная. Но это очень такой вопрос, который требует, опять же, длительного разбора. Так, Азарим просто расстреливает меня какими-то странными, непонятными фразами. Шалтай Александр Болтаевич VIII, пишет он. Кстати, а вы знаете, Азарим, вот вы сейчас назвали меня Шалтаем-Болтаем, а вы знаете, что стихотворение «Шалтай-Болтай» – это не просто детское стихотворение, это такой политический акт, вот, был сделан в зашифрованном виде относительно короля одного, да, ну вот, так что почитайте в интернете, вам будет интересно, что «Шалтай-Болтай» – это не просто детская такая, детская фразочка. Сергей Наумок, видимо, от самого сердца прямо задает вопрос, если неверующие друзья зовут немного пива, как правильно поступить? Я же не знаю. А вы верующий, Сергей Наумок? Я просто не очень в курсе, верующий человек или неверующий. Ну вот, но раз вы таким образом задаете вопрос, наверное, вы верующие. Ну, как вам сказать, есть разные церкви, разные деноминации. В некоторых деноминациях, например, они решили, что они не употребляют спиртные напитки вообще. Вот, например, российские баптисты, вот они пришли к выводу, что, наверное, мы все-таки принимаем решение не пить спиртные напитки. И они их не пьют. Баптисты в Германии, в Америке, в Грузии так не решали, и они употребляют алкогольные напитки в быту. Поэтому все зависит от того, к какой богословской традиции вы себе относитесь, Сергей Наумок, я не очень понимаю. Насколько я знаю, православные употребляют, католики употребляют, реформаты, лютеране употребляют. Все зависит от того, какое количество, наверное, напитков вы хотите употребить. Азарим Туземцев, такое ощущение, что вам лет 15 или 14, а то и 12. Всякие странные вещи вы, конечно, пишете. Сергей Наумок. Нет, на такие вопросы я отвечать не буду про вознесение церкви. Это не тот формат эфира. Сергей Ударев, видимо, прочитал сообщение Сергея Наумока. Я уже вам ответил, Сергей. А вы случайно там не вдвоем, кстати говоря, сидите в одном помещении и троллите меня такими вопросами? Так, Александр Пархоменко. Любая вера – это состояние человека. Я тоже с Питера. Я не очень понимаю фразу Александра Пархоменко, что любая вера – это состояние человека, что вы имеете в виду? Ну, я правда, ну, не понимаю, что это значит состояние человека. Что вы вкладываете в эти слова? Так, как научиться терпеть людей из молодежи, если они поступают очень несправедливо по отношению ко мне? А вы, видимо, человек уже достаточно взрослого или даже преклонного возраста, по всей видимости, раз такой вопрос задаете. Знаете, все, я вот тоже смотрю на своих, допустим, детей и тоже считаю, что они поступают часто где-то неправильно. Или как-то, ну, типа, меня же по-другому воспитывали, да? Ну вот, то есть часто такие претензии, в том числе, которые вы задаете, это всего лишь такой извечный вопрос отцов и детей. Все родители или большинство родителей, может быть, не все, считают, что младшее поколение, их дети или просто молодежь вокруг них поступают как-то неверно, неправильно, несправедливо по отношению к ним. Но это не всегда так. Иногда они поступают просто как они поступают, но вам это не нравится всего лишь. Да? Это не означает, что к вам относятся несправедливо или как-то еще. Вот. Но если к вам действительно... Как научиться терпеть людей из молодежи, если они поступают очень несправедливо? Ну, во-первых, слушайте, ведь можно же поговорить в конце концов. Ну, правда. Нам язык Богом дан для того, чтобы мы разговаривали, а уши для того, чтобы мы слышали. И почему бы, в конце концов, не пообщаться с этими людьми и не поговорить с ними о том, что вас беспокоит, да? Только, опять же, надо слушать внимательно, а не пытаться там закидать их аргументами, почему к вам относятся несправедливо. Может быть, это вы относитесь несправедливо по отношению к ним. Но, по крайней мере, я часто, ну, не часто, иногда встречал претензии такие даже к себе, когда я был чуть помоложе в церкви, мне тоже, в общем-то, нечто подобное высказывали. А в итоге, когда мы начинали разбираться в этих вопросах, оказалось, что просто, ну, предположим, там, не знаю, там, джинсы носить нельзя, или в кедах ходить нельзя служителю церкви. Почему? Ну, вот, собственно говоря, почему, да? Вот почему человек не может ходить в кедах, если он этого хочет? Где, кто это запретил? Почему это запретили? Для чего это запретили? И обычно такие вопросы, вот они касаются каких-то таких моментов, культурных, исторических нюансов, которые, ну, просто вот вы жили в свое время, вы к этому привыкли, а люди, которые уже наступают вам на пятки, я бы так сказал бы, да, они живут в других традициях и все, всего лишь. Можно ли слушать рок-музыку и ее производную? А что является производной рок-музыки? Хардкор? Просто мне интересно, что вы по этому поводу думаете. Даже не знаю. Слушайте, если хотите. Я не против. Я не против рок-музыки. Я сам иногда ее слушаю. Стоит ли признаваться в чувствах, если знаешь, что человек от Бога, видишь, что чувства взаимны, а в подростковом возрасте 16-17 лет? Знаете, есть такая книга очень крутая. Написал Кевин Деянг, это пастор пресвитерианской церкви из Америки, достаточно молодой человек, и он написал книгу «Делай же что-нибудь». Кстати, если вы в России живете, эту книгу можно купить у меня. Я их распространяю. Так вот, там очень подробнейшим образом рассматриваются все эти вот вопросики и фразочки типа «человек от Бога». Ну, вот с чего вы взяли, что это человек от Бога? Как вы это определили, что он от Бога? Кто вам это сказал? Ну, что произошло? Что ангел спустился с неба и, там, не знаю, коснулся этого человека и сказал, вот, человек от Бога. Что это значит? Я не понимаю. Это максимально непонятная для меня фраза. А я, на минуточку, верующий с 10-летнего возраста и служителем являюсь последние 10 лет своей жизни, наверное, да? Но церкви, поэтому я не понимаю этой фразы. Я не знаю, как ее... Что это означает вообще? То есть это вот максимально какая-то туманная, очень благочестивая, очень христианская фраза, но ничего в себе не содержащая вообще, на мой взгляд. Что делать, если верующие друзья зовут выпить виски? И Сергей Наумов отвечает, спросите у них, а вы точно верующие? Как вы себе представляете христианина с бутылкой виски в одной руке из Библии, у второй? Да, вы, походу, там точно вдвоем сидите, друзья мои. Вас зовут-то одинаково. Я вижу, что вы даже с одной стороны пишете, точно вы вдвоем там. Так, Алена, да, спасибо, что подписались на меня. Вы можете написать какой-то вопрос, я на него отвечу. Осталось 10 минут до конца эфира, и мы еще сможем поговорить на какие-то темы. Я вышла замуж за верующего, пишет девушка, по всей видимости, сама являющаяся неверующей. Или нет? Подождите. Сразу после свадьбы он поменялся, у нас начались ссоры. Он начал настаивать на разводе, мне стало очень страшно, ведь у нас в церкви, вот к верующим, если у вас в церкви, я бы стал изгоем, отлучение, служение под запретом, второй брак тоже. А я очень старался угодить мужу, молилась, чтобы Бог спас брак. Муж не хотел детей, я осознанно пошла против его воли, дети родились, трое мальчики. Муж принял и полюбил их, но наши отношения с ним лучше не стали. Он не ходит в церковь, очень агрессивный и раздраженный. И только теперь, когда прошло 14 лет брака, меня мучает чувство вины, не надо было рожать детей. Надо было послушать его, но мне было почти 30, и я очень не хотел остаться бездетным, да еще и в разводе. Из-за детей он не развелся. Также он хотел переехать за границу сразу после свадьбы, но одному, а не вдвоем. Он долго жил один, и перед свадьбой я спросил, что для него важно в семейной жизни. Он ответил, чтобы ты была, но тебя как будто нет. Надо было прислушаться, но я не поняла смысл этой фразы, ведь зачем туда жить? Слушайте, у вас такая там страшная как каша, девушка, если честно. Реально, вот это требует таких. И он наградил, и вы наградили всего, да, что только можно было наградить в этой ситуации. Но, опять же, если дети родились, вам мучиться чувством вины, но ни в коем случае не стоит. Я отвечу только на эту часть вопроса. Все остальное требует долгой психотерапии, если честно. У вас есть дети, наслаждайтесь своими детьми. В конце концов, знаете, есть такая поговорка интересная: не бывает незаконных детей, бывают незаконные родители. Но если ее видоизменить слегка, да, то у вас есть дети, они в любом случае даны вам Богом. Радуйтесь и любите их, иначе чувство вины по отношению к этой ситуации из-за детей придет к тому, что вы начнете их со временем ненавидеть. Это точно случится в вашей жизни, если чувство вины вас заполонит. Но в любом случае, если вы сейчас меня слушаете прямо сейчас, то я могу вам порекомендовать обратиться к нашим консультантам, психологам. Мы можем на Tales Media такую вам предоставить возможность. Пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях, и я вам расскажу, как это можно сделать совершенно бесплатно. А где находится Бог? Во Вселенной или за пределами ее? Бог находится везде абсолютно. Бог – это вездесущий такой абсолют, который находится абсолютно везде, и во Вселенной, и за ее пределами тоже. И прямо здесь, рядом со мной, рядом с вами, везде абсолютно. Сергей Наумов, вы задавали вопрос про пиво, чуть высшие виски. Судя по вашему последнему вопросу, вы задавали его не просто так, а походу вы его там пьете, судя по вашему последнему вопросу. Пожалуйста, берегитесь еще всего лишь в 12 часов дня. Не надо так рано начинать этим заниматься. Ставьте лайки, делайте вопросы и, конечно же, делайте репосты и задавайте вопросы. Так. Мне нравится мальчик в школе, я ему тоже. Является ли это грехом? Да нет, конечно, почему? Ну, что тут грешного-то? Вам нравится человек. Он симпатичный человек, может быть, он умный, он вас привлекает. Что в этом грешного? Грехом будет являться, если вы будете, скажем так, ваши симпатии каким-то незаконным образом реализовывать вне рамок законного брака. Вот это будет являться грехом. Но сама симпатия к человеку, конечно, грехом не является ни в коем случае, не переживайте по этому поводу. Где можно послушать все ваши проповеди? Александр Нидов спрашивает, есть ли они в интернете. Ну, они как бы есть там парочку, троечку. Вы можете найти канал, во-первых, пастор Влад Юртов называется, второй канал Реформатская Церковь Христа, что-то там выложено. Но в целом я не выкладываю проповеди, у меня нет ресурсов на это, в смысле вот физически всем этим заниматься. Поэтому Александр Демидов приезжает в Санкт-Петербург, Шведская Церковь, это Малая Конюшина, угол Малой Конюшины и Шведского переулка. Каждое воскресенье 15 часов московского времени мы там собираемся в помещении номер 55, это подвальное помещение, ну, цокольный этаж, так звучит благозвучнее. Приходите, и мы с вами пообщаемся, в том числе вы сможете слушать мою проповедь. Так, что делать, если я зову Сергея Наумова читать вместе Библию, а он не приезжает? Что делать, Сергей Удальев? Что делать? Ну, анафеме его предать. Что еще делать остается с таким человеком неблагодарным, если вы его зовете, а он не хочет? Это была шутка, если что. Артем Анашкин задает странные вопросы. даже не буду читать, но по ходу вы сравниваете, пытаетесь сравнить собственную практику жизни, да, с моей. Нет, я такими вещами не занимаюсь, и вам тоже не рекомендую этим заниматься. Все-таки с нашей точки зрения это является грехом. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. Осталось 4 минуты до конца эфира. И все еще я отвечаю на ваши вопросы, на любые, касающиеся до чего угодно. На самом деле отвечаю, я подчеркиваю это, отвечаю как христианин, как служитель церкви. Почему нельзя красить ногти и краситься? Почему девушки должны носить юбки, хотя и джинсы тоже женская одежда? Ни почему, никак это нельзя объяснить и обосновать с точки зрения Писания. Есть, конечно, понятно, традиции там, той же самой православной церкви, где ну, вот есть такая традиция. Да? Они пытаются это объяснить как-то с точки зрения Писания, но на самом деле это архаизм, такой страшный, лютый архаизм. Хотите носить джинсы, носите джинсы, хотите носить юбки, носите юбки. В конце концов, вот у нас в эфире был Сергей Наков, который очень любит Шотландию, ее историю, ее традиции. И вот он любит, например, носить шотландские юбки, да, в своей практике жизни. Ну, почему бы нет? Мой друг женился в Санкт-Петербурге в шотландской одежде, в том числе в килте, да, в шотландском. А это тоже в нашей традиции это женская одежда у шотландцев, и не только у шотландцев, это вполне себе мужская одежда, да, признак мужественности, маскулинности и всего прочего. Поэтому, ну, нет, опять же, библейских традиций, библейских, вернее, правил для того, чтобы не носить юбку, не носить джинсы, носить юбку, да, и краситься, конечно, можно. Есть в Библии слова, которые можно подтянуть к этому делу, да, написано, что, я точно, к сожалению, не помню, сейчас как это не звучать, но что, мол, не украшения вашего тела украшают женщину по-настоящему, я смысл передаю, да, но благочестие является украшением женщин, да, и некоторые люди считают, что это указание на то, что женщина не должна краситься, не должна, там, не знаю, носить украшения, но это не так, потому что, опять же, если бы мы хорошо знали контекст, в котором был написан этот текст, мы бы увидели женщин, которые очень сильно наряжены, да, они носят украшения, их достаточно много, особенно свадебные украшения, ну вот, и у нас был бы вопрос, да, как так-то, да, если вот женщины в Израиле там, того времени, в Палестине того времени носят украшения, их много, да, и они накрашены, красят свое лицо, а в Библии почему-то написано вот про это, да, что же оно означает? Означает всего лишь то, что, как я выше уже говорил, да, что украшением женщины являются в первую очередь не вот эти наряды, бижутерия, драгоценности и макияж, а все-таки ее внутреннее состояние сердца. Вот это самая главная ценность женщины, да и не только женщин на самом деле, но и мужчины. Если у вас жена, и можно ли пастором реформатской церкви жениться? Можно. Если вы боитесь, Сергей Дальев, если вы боитесь становиться пастором реформатской церкви, потому что думаете, что вам нельзя будет жениться, не пугайтесь, вам можно жениться, пожалуйста. Ничего страшного в этом нету, у нас это нормально практикуется. Оксана и Саша Ячменева, Сергеева. Так, здравствуйте, Владислав, спасибо за ответы. Оксана, пожалуйста, можете вопрос какой-то написать, у нас еще осталось... у нас уже не осталось времени, но вы в личных сообщениях мне можете написать вопросы, а я постараюсь на них ответить. Наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И до встречи в прямых эфирах буквально завтра в 16 часов московского времени. Мы продолжим. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.